Все так плюс.
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс», я Марк Нуждин, и в нашей студии петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуй.
Добрый день.
Мы продолжаем наш рассказ о том, что происходило с семьей Романовых и с Россией в начале 20 века. Вот уже дошли фактически до того момента, когда Николай даже покинул европейскую часть России и уехал в Сибирь, доехал до Тобольска, размещается там сейчас тем временем. В Петербурге, в Петрограде, извините, в этот период столица России называлась Петроград. В Петрограде жизнь кипит между керенским генералами и Петросоветом, везде пробежала по черной кошке. Все начинают действовать против всех. И вот в эту вот бурлящую кашу, из которой, кстати, на данный момент, как кажется всем наблюдателям, большевики прочно и надежно исключены колоссальным ударом по своей репутации и бегством своих вождей, которых обвиняли в сотрудничестве с немцами. Казалось, все, их списали со счетов. Дальше у нас какие-то другие действующие лица. И вот туда вот мы сейчас будем погружаться. Перед тем, как мы приступим к нашей сегодняшней программе, я напомню, что наша программа выходит на канале «Ищем выход». Кроме того, она выходит на сайте echo.fm.online и в онлайн-приложении «Эхо». Кстати, онлайн-приложение «Эхо» скачивайте, оно есть и на Android, и для Apple. Как помочь нам, как сделать так, чтобы наша программа выходила до самого ее логического завершения и даже дольше, есть такие планы, вы можете прочитать в описании программы. Ну, а сейчас, Максим, что же у нас происходит вот в этом вот сложном конгломерате, пока что, наверное, из трех сторон, да, то есть Петросовет, временное правительство и военные, которые тоже начинают действовать как бы немножко сами по себе.
Да, вот с одной стороны такое троевластие нелепое сложилось, причем достаточно долго, как я уже в предыдущих программах рассказывал, все пытались найти между собой так или иначе компромисс. В очередной раз повторюсь, временное правительство, во всяком случае, первый его состав, это было, ну, пожалуй, лучшее правительство в истории России, ну, не идеальное, не бывает идеальных, но, тем не менее, и гуманное, и за реформы. Толстовцы, ну, один только князь Львов во главе правительства, чего стоил. Потом все-таки в коалиции, потом в правительство вошли эсеры, да, ну, вот Керенский появился. Генералы не такие уж там были и злодеи со всеми вот мучениями. И даже в Петросовете, как мы рассказывали, который вроде бы разрушительную играет роль, и тем не менее и там находились вполне вменяемые сознательные люди, к несчастью, по убеждениям марксисты, социалисты, но тем не менее тоже против кровопролития. Вот такое вот жажда крови, это вообще большевизм все, в основном все был. Далеко не все разделяли это все, но большевиков все еще впереди, пока что Ленин там в меру притворяется к настоящему времени, то есть у нас там конец августа, начало сентября 1917 года, Ленин вообще прячется, скрывается, чем подтверждает свою вот темную репутацию человека то ли немецкого шпиона, то ли просто откровенного предателя родного отечества. Ну, как вы уже упомянули, многим кажется, что после июльских событий большевики вообще уже себя полностью дискредитировали, вычеркнуты из-за борьбы за политическую власть. И здесь вот перед тем, как объяснить, что же дальше произошло, все эти зловещие события, важный эпизод. Может быть, он и не сыграл бы такой роковой роли, но вот психологически он очень серьезно подействовал на всех участников процесса – это падение Риги. У нас же продолжается Первая мировая война. Провалилось наступление, на которое очень рассчитывал Керенский, причем тоже в первую очередь, ну просто психологически. Потеснить бы там немцев на фронте, отчитаться там о победе, и будет некоторые затяжки, ну и вот он доверие, соответственно. Да, это правительство на что-то способно. А все закончилось наступлением, падением фронта, мощным наступлением немцев, потерей снова огромных территорий. И просто был же еще Западный фронт, который немцы не могли бросать, еще у них Итальянский фронт вместе с Австро-Венграми, и у немцев просто не было ресурсов развивать свое наступление. Ну так вот, но здесь, при Балтике, на территории Балтии, тоже один из участков фронта, это территория современной, соответственно, Латвии, немцы дошли до, тогда это Северная Двина, сейчас это Даугава, широкая водная артерия, которая сама по себе является естественной, с трудом преодолимой преградой. И казалось бы, ну здесь точно можно держать оборону даже с этими разагитированными и заагитированными частями, которые наотрез не хотят никак вот атаковать. В лучшем случае какое-то вот самый сознательный из них, из этих солдат, готовы на революционное оборончество. Им же объясняют в конце-то концов, ну, кроме большевиков, все остальные объясняют, ведь если немцы прорвут фронт, захватят Россию, так все, и это ж контрреволюция, это ж монархия. Конец всем нашим революционным завоеваниям, еще и Романовых своих родственничков на трон-то вернут. У нас же и царица была немка, и сам Николай II, по сути-то, по крови уже давным-давно немец. Ну так вот, и здесь, казалось бы, ну худо-бедно оборону можно удержать. Сейчас, конечно же, Двина серьезно изменилась, не только потому, что мосты, а только на одной территории Латвии 4 плотины при советской власти были построены, там водохранилища, дамбы эти, а тогда это сплошное течение реки, мост железнодорожный, который был в районе Риги, тогда уже был, вот, могу ошибаться, взорван или уже заминирован, наверное, взорван уже к тому моменту, к 17-му году, и как попробуй преодолей водную преграду, да, тем более еще ну, в ту эпоху Дугава Двина гораздо чаще замерзала, но тут-то еще сентябрь, ничего не предвещает вроде бы форсирование этой реки, и несколько пулеметов способны остановить любую, казалось бы, такую попытку десантироваться. Все должно быть спокойно. Еще что важно, Рига-то находится на правом, на северном берегу. Там были самые передовые промышленные предприятия. Тоже, наверное, надо напомнить, что в ту эпоху Рига была одним из важнейших центров Российской империи. Она намного опережала по численности населения, по промышленному потенциалу и Вильно, и Таллин. Тогда это Ревель, соответственно, то есть вот современные столицы Литвы и Эстонии. Это тоже сейчас кажется неочевидным. Да, это примерно равные города, на сегодняшний день даже в чем-то опережающие Ригу. А тогда Рига – ведущий промышленный центр. Во время революции 905 года именно здесь были мощные пролетарские выступления, а не в Ревеле, Таллине и не в Вильне. Так вот, здесь же были, еще раз напомню, например, первое автомобильное производство в Российской империи тоже появилось в Риге. Передовые электротехнические предприятия были в Риге. Более того, вот опасаясь еще в 1915 году за их судьбу, часть предприятий была эвакуирована. Даже вот некоторые историки скажут, что бурное развитие промышленности в Нижнем Новгороде, в Горьком, но это уже там при советской большей власти, началось с того, что туда эвакуировали передовые прогрессивные предприятия. Ну так вот, то есть потеря этого центра была бы болезненнейшим ударом, но казалось бы, все безобидно. И Рижская... Это достаточно такая большая, глубокая залив, конечно же, тоже сравнительно надежно контролируется. На левом берегу под контролем русских остается мощнейшая Усть-Двинская крепость, сейчас называется Даугавгрифская. Даугавгрифская крепость, да, в Латвии переименована после 18 года, оказалось практически все, а так-то названия все были либо немецкие, либо русские, вот название Рига осталось. Ну так вот, и здесь командованию российскому поступают сведения о том, что немцы готовятся форсировать Двину, причем достаточно убедительные сведения, и, к счастью, тогда еще не было таких параноиков, как при Сталине, когда есть перебежчики, когда поступают такие сведения, что-то же можно было, казалось бы, предпринять. Ну вот, к несчастью, в этой разагитированной армии, тоже вот надо напомнить, что это была за армия, то есть это Северный фронт, непосредственно в районе Риги, это 12-я армия, здесь командующий генерал Владислав Климповский, честный, порядочный человек, но вот, как упрекают, недостаточно решительный, он впоследствии вообще-то вроде бы и перешел на сторону красных, но не участвовал непосредственно в командовании. Понятно, что его еще при Троцком без конца то арестуют, то отпустят, он там писал свои научные работы, в 20-м году его после очередного ареста большевики схватили, он там пытался объявить голодовку, наивность какая, да, и в 20-м году этот Климповский просто от голода, судя по всему, большевиков, у чекистов в тюрьме-то и умер. А на том этапе в его распоряжении, между прочим, немаленькие силы. Около 150 тысяч солдат, да, на широком фронте, практически вдоль всего течения Даугавы, почти 200 километров, соответственно, чтобы контролировать, да, мало ли там, где немцы вздумают. А здесь даже поступает информация от перебежчиков о конкретном месте прорыва. Тут тоже надо напомнить, при отступлении Красной Армии удивительным образом удалось удержать плацдарм на левом берегу Двины в районе, ну это современно Икшкеля, тогда Икшкюль его называли, и там вот оказали упрямое сопротивление несколько рот российской армии, и удержали этот плацдарм. Но вот именно сейчас, в 17 году, после неудачи Юльского, попытки Юльского наступления, решили этот плацдарм очистить, освободить. И именно с него немцы как раз-таки и решили форсировать Двину. Хотя просто пытались спасти жизнь солдат. Ну, понятно, что плацдарм, который немцы без конца пытаются захватить, надо держать оборону, с трудом туда надо переправлять подкрепления, боеприпасы. Ну, вот тоже, наверное, и это в том числе была ошибка. И еще раз повторюсь, сам командующий оказался недостаточно энергичным на том этапе, Климповский. Вот, ну, напомним, что общим командующим на том этапе уже был Лавр Корнилов, который вроде бы решительный генерал, который пытался восстановить дисциплину всеми возможными средствами, в том числе вернув смертную казнь за неповиновение, например, офицерам, за отказ от исполнения приказа. Ну, там, еще раз напомним, у нас же на том этапе в 17 году как будто бы солдаты сами себе уже могут выбирать командира. Ну, попытался Корнилов как мог там навести порядок, да и временное правительство пыталось бороться. То есть Смутьянов, например, при любой возможности просто из армии отправить куда-нибудь подальше. Людей, которые постарше, ну, если им там больше 50 лет, уже тяжелее, да, воевать, их там мобилизовать. Из-за этого, правда, не комплект возник во многих частях, но, тем не менее, ну, не безнадежная была ситуация летом 17 года, да, даже после всех поражений. Во всяком случае, для обороны. В таком случае, для того, чтобы сохранить линию фронта, которая проходила по Двине, непосредственно вот командующим армией был генерал Дмитрий Парский, вот этой 12-й армии, которая тоже должна была удерживать рубежи, и тоже там незадачливая судьба, тоже недостаточно решительный оказался генерал. Тут же тоже, я даже не помню, по-моему, мы не упоминали, в свое время Гучков провел серьезную чистку генералитета в армии, за что его очень сильно упрекали, потому что получилось, что армия погрузилась в хаос. Вообще генералов было с избытком.
Да, мы этот момент пропустили на самом деле, потому что о Гучкове у нас шла речь больше как о военно-промышленном руководителе с акцентом на промышленность.
Да, он сыграл огромную роль в том, чтобы преодолеть последствия снарядного голода, чтобы армия ни в чем не испытывала нужды. И действительно, на том этапе, при всем традиционном для отечественной армии хаосе, да и сейчас, не сильно все изменилось, когда проблемы с логистикой, с доставкой. Тем не менее, в армии не голодают, патронов хватает, производство вооружения налажено. Ну, мы уже рассказали там в прошлой программе, что жуткий взрыв на Казанском оружейном заводе. Ну, понятно, что сразу, значит, диверсанты, что все это не случайно. И тем не менее, оружия хватало. Тем более, что у нас, как во Вторую мировую войну, кстати, союзники оказывали всемирную помощь. Например, десятки тысяч винтовок поставляла нам Япония. Удивительным образом, да, там переважали, вот как раз-таки именно оборону Риги держали части, вооруженные японскими винтовками Асахи. А там винтовки все на том этапе были достаточно похожие друг на друга, не было вот такого откровенно прогрессивного оружия, все решали пулемет. И здесь, казалось бы, при обороне широкой реки никому ничего не должно было бы угрожать. И еще почему надо было Ригу удержать, потому что это последняя такая вот мощная водная преграда. Вообще на территории Латвии много рек, но это самое широкое, самое главное. И получается, что если, например, немцы ее форсируют, то у них практически там прямой путь на Петроград всего-то 500 километров. 500 километров немцы уже успевали проходить предыдущие прорывы фронта, а Петроград, столица Российской империи, значит, надо Ригу удерживать любой ценой. Ну и не получилось. Как же так? Ну здесь-то вот что, вроде бы и знают, и предупреждены. И о том, что немцы готовятся форсировать Двину, все известно, и число, и место известно. Тут еще, кстати, один фактор очень важный. Ведь были сформированы в российской армии, вопреки предыдущим традициям, то есть у нас были национальные кавалерийские части издавна, да, из калмыков, например, или вот там дикая дивизия из горцев Кавказа, а вот пехотные так специально не формировали, тем более для действующей армии. Здесь вот начиная с 14-15 года, сначала в виде рот, батальонов, латышские национальные части. Более того, туда добровольно могли переходить офицеры, этнические латыши, да, по происхождению, именно латвийские, что вот важно, латышские, потому что в больших городах, в Латвии, ну это тогда Курляндия или Фляндия, Латвия даже не употреблялось, да, в официальной терминологии, две губернии были на территории современной Латвии, немцев было в изобилии. Ну и эти немцы, как мы уже говорили, остзейские, прибалтийские немцы вполне были лояльны Российской империи, чувствовали себя давным-давно частью этой Российской империи, служили. Ну, мы сколько знаем там фамилии, да, этих генералов, служили честно. И даже в Первую мировую войну там как бы их не мучили любители конспирологии, да, что вот, все это не случайно, прорыв на фронте. А какая там фамилия у нашего командующего? Не специально ли он там все сделал? Ну, это вот про Самсоновскую катастрофу я лишний раз напоминаю. Ну, так вот, но не было никакой пятой колонны на том этапе. Так вот, а из латышей сформировали национальные части, потому что там с избытком хватало добровольцев среди студентов латышских Рижского университета, среди даже крестьян, которые воспринимали присутствие немцев в Латвии, появившихся, как реальную угрозу тому, что, ну, крестьяне тогда уже все были давным-давно освобождены, причем в Балтийских губерниях гораздо раньше. Опять-таки, кстати, по инициативе еще помещиков, это вот все старая история при Павле Первом, который разрешил, получается, даже монарх все разрешает, да, отменить крепостное право в таком в традиционном понимании в Лифляндии, в Курляндии. Почему? Потому что на этом настаивают в том числе и местные дворяне и помещики, потому что не хватает свободных рук для мануфактур, для промышленности, но это вот для Риги в итоге очень пригодилось. Здесь в начале 20 века блестящие предприятия, объекты архитектурные, например, появились. То есть это богатый и успевающий город, один из крупнейших на том этапе, если не считать Петербурга, на территории Балтийского моря. Ну так вот, и эти латвийские национальные части доказали свою удивительную дисциплинированность, стойкость, никакого коллаборационизма, ничего подобного. Наоборот, они защищают уже совершенно откровенно свою родину. И вот мы уже упоминали последнее неудачное наступление, это вот в районе Метавы, Метава это тогда называлось, Елгава современная, да, как фронт прорвали, по сути, именно латышские стрелки, стрелнек, так по-латышски называется, просто их не поддержали другие части, на которые очень рассчитывало российское командование, сибирские полки, которые считались дисциплинированными, а которые готовы были стрелять еще этим латышам в спину, потому что нечего тут инициативы какие-то проявлять, пора войну заканчивать, а вы только вредите своими инициативами. Ужасная история. Тогда это еще вот злобило, наверное, многих из латышей, которые хотели освободить территорию своей вот родной Латвии от немцев, но еще, тем не менее, они сохраняли, вот это уже даже не энтузиазмом надо называть, да, а верой в победу, в защиту своей родины. И вот на всякий случай с досадой, с горечью напомню, что, например, когда немцы уже оказались на территории Псковской современной области, в губернии, не сформировалось таких вот национальных частей из русских крестьян, что да как же так, немцы пришли, будем защищать родную землю. Немцы, ну это в скорости все произойдет, ничтожными силами могли легко захватить Псков, например. А здесь ничего подобного. Здесь вот десятки тысяч латышей, еще раз повторюсь, готовы защищать вот до последнего территорию своей родины, в том числе в Даугавпилсской крепости, тогда она называлась Усть-Двинская, тоже там гарнизон почти 20 тысяч человек, это современная правильная крепость. Не как вот мы представляем средневековую с башнями, она занимает огромную территорию, сейчас там действует музей и парк, она окружена со всех сторон водой, это мощный плацдарм, который защищает в том числе и устье Двины. Так вот, люди готовы защищать ее до конца, несмотря на все ужасы, нам тоже рассказывали позор со сдачей крепостей, которые уже были в российской армии. Здесь, тем не менее, после особенно всех ужасов Верденской мясорубки, стало понятно, что можно защищать крепость, еще не утратила своего значения, как это было в средние века, а потом показалось, что нет, все только полевые сражения, только траншеи, окопы, колючая проволока, нет, и крепости тоже со своими вот достаточно большими территориями, с этими вот фортами, которые вынесены, может быть, достаточно далеко, все это серьезные такие очаги сопротивления, которые способны держаться месяцами. Если есть дисциплина, если там большой запас продовольствия, снарядов. Так вот, и тем не менее, 1 сентября немцы начинают форсирование Двины, форсируют ее, переплывают и закрепляются плацдарм вот в районе вот этого Икшкеля современного. Как же так? Как же так произошло? Но немцы тщательно подготовились. Там же мы рассказывали, сколько вот, ну понятно, партподготовка. Это практически всегда, хотя уже были прецеденты, в том числе, кстати, в Метаве, когда прорывали фронт просто внезапной атакой. Любая артподготовка – это же предупреждение врага, что значит атака там грядет. А здесь вот вдруг неожиданная атака и неожиданный успех. Здесь, тем не менее, немцы пошли на артподготовку, но на короткую. Потому что будешь там неделю обстреливать позиции, туда, значит, подтянут резервы поближе. Не для того, чтобы их там всех расстреляли, а для того, чтобы они там могли, ну, в пределах там 5 километров, да, от линии фронта, от линии берега, например. А здесь немцы провели короткую артподготовку, причем химическими снарядами. Было безветрие, к несчастью, для защитников. То есть это такая газовая атака, и тоже вот опять вот несчастье российской армии, 17-й год. Газовые атаки уже были, уже все известно. Противогазы давно уже изобретены. Нету их, не хватает. Солдаты не проинструктированы, не знают, что делать, потому что, ну, это уже тяжелее, конечно, спасаться там влажной, да, какой-нибудь тканью от удушливых газов, но это хоть как-то может помочь защитить. Глаза там надо, конечно, закрывать. И здесь массовое отравление, паника, соответственно, немцы переплывают, передовые отряды немцев переплывают в Двину, закрепляются на берегу. Это только начало, ведь если подтянуть резервы, то, конечно, следует приказ там контратаковать, сбросить немцев в реку, у них явно сил еще мало, они отрезаны от своего снабжения. Тут тоже вот упрекают, что не подготовилась российская команда, не в том числе и потому, что полностью вроде бы контролирует Двину, не имела в своем распоряжении речной флотилии какой-нибудь серьезной, да, которая всему этому бы препятствовала. Мосты были тогда только понтонные, кроме железнодорожного, но их понятно, что развели. А здесь немцы форсируют, закрепляются на берегу, ну и дальше вот все, что происходило и до того. Разагитированные части, причем там в этой 12-й армии особенно сильны были позиции большевиков, оказывают недостаточно активное сопротивление, хотя вступаются, и там были сознательные солдаты. Серьезное сопротивление оказывают латышские дивизии. Но дальше опять хаос. Пока их перебросишь, кто-то находится в десятки километров. Это значит, надо идти пешком. Ну, сутки, да, там может быть 25 километров, чтобы преодолеть. Транспорта не хватает, несмотря на то, что именно в Риге был первый в Российской империи автомобильный завод. И немцы и закрепляются, и перебрасывают мощное подкрепление. Дальше это получается южнее Риги. Дальше начинают двигаться на север. И опять-таки не исчерпаны еще возможности всех сопротивлению. И крепость на левом берегу мощная в наших руках, с мощным гарнизоном. И тем не менее, командование Климбовский нерешительный. И даже Лавр Корнилов соглашается, надо отступать. В части в эти разагитированные уже не верит, Ригу удержать невозможно, а тем более немцы наступают с юга, четкой информации нет, в небе немецкие аэропланы господствуют, видят все перемещения, сейчас Рига будет окружена, попадет там в окружение огромная группировка войск, это еще хуже, лучше отступать к району современной Цесис тогда, Венден, столица когда-то ордена немецкого, ну точнее там Ливонского ландмейстерства Тевтонского ордена, это вот тоже все центр, да, современной Латвии получается, надо туда отступать. И все вот опять, слава богу, потому что получается, что брошено сотни пулеметов, сотни орудий, масса снаряжения, все это отступление плохо было предусмотрено, плохо подготовлено, и все равно, даже при всем при том, что наши-то части были обороняющимися, а по итогам получается, что потери в российской армии 25 тысяч человек, а у немцев в пять раз меньше у наступавших частей. Рига оставлена, ну и все это больше, вот, конечно, психологический, конечно же, эффект имело для российской армии очень быстро. В Ригу прибывает кайзер Вильгельм II, чтобы тут же принять там парад, чтобы вот по центральным улицам, по центральным площадям прошли победным маршем немецкие батальоны, с гордостью, соответственно, отдавая честь императору, потому что пала, по сути, столица Балтии. Главный город Балтии, важный промышленный центр, и дальше путь на Петроград как будто бы открыт. Если что и спасло тогда еще, да, Петроград от захвата, потому что у самих немцев не хватало ресурсов для того, чтобы развернуть, развить это наступление. И окружить они не смогли группировку. Здесь тоже некоторые за Корнилова вступаются, из-за Климповского. Правильно, что отдали приказ, более-менее там как-то линия фронта новая сама по себе сформировалась севернее, в нескольких десятках километров, от Риги до Цесиса почти 100, до Вендена почти 100 километров, более-менее там эту линию обороны создали. Ну вот если перебирать про последствия, ну вот кроме того, что это, конечно же, опять...
Давайте мы последствия отложим на паузу. Сейчас сделаем небольшой перерыв. И вот с этой достаточно грустной ноты, к сожалению, начнем через буквально минуту. Я напомню, что здесь петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин, это программа «Все так плюс». Далеко не уходите.
Здравствуйте. И это короткое сообщение для тех, кто смотрит эту программу. Нам чрезвычайно важна ваша поддержка, и спасибо тем, кто уже нам помогает. Я хотел сказать только несколько вещей. Это то, что для того, чтобы программа выходила дальше, нам не нужно сумасшедших денег. 20 и 50 рублей, которые вы можете отправить по реквизитам там внизу, нам очень сильно помогут, потому что считайте, что это просто как покупка газеты. Нам правда это важно. Вот я смотрю, что программу с Кириллом Набутовым посмотрело 60 тысяч человек, даже больше. Если бы каждый отправил бы всего лишь по 50 копеек, мы смогли бы оплатить работу целой технической службы. Так что спасибо всем тем, кто уже помогает. И если не можете, даже нам помочь 20 или 30 рублями, 50, то просто поставьте, пожалуйста, лайк и комментарий. Спасибо большое и удачи, и до встречи в нашем эфире.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс». Здесь петербургский историк Максим Кудахметов, я Марк Нуждин. Напомню, что наша программа выходит благодаря вам. И как помочь, как сделать так, чтобы она выходила еще дальше, вы можете увидеть в описании программы. Ну, а теперь давайте возвращаться к последствиям вот этого несчастного падения Риги, которое, кстати, немцам не только помогло вот как-то вот захватить более хорошие позиции на Востоке, но еще и очень важную психологическую роль сыграла. Неспроста, на самом деле, кайзер туда приехал, потому что Германии наконец-то продемонстрировали успех. Успех, вот прям успех, успех. Долго не было этих успехов, а тут вот.
Да, на Западном фронте сплошь оборона. Впереди, правда, весеннее наступление 18-го года, но это все еще впереди. А так, за последний год на Западном фронте у немцев не получается ничего. Да они там и не атакуют, и не предпринимают никаких активных действий. Инициатива перешла к Антанте. Более того, начинают все больше, все в больших и больших масштабах, объемах прибывать американские дивизии. Счет идет на десятки, а потом уже и на сотни тысяч солдат. И здесь вот, ну, надо чем-то подтвердить, закрепить вот свои успехи. И падение Риги – это действительно яркий успех. Не то чтобы привело там к какой-то катастрофе, ничего подобного не произошло. Еще раз повторюсь, у немцев самих ресурсов не хватает. Часть из этих дивизий, которые принимали участие в успешном наступлении, в захвате Риги, в скорости приходится снимать с Восточного фронта и отправлять на Западный. Там затыкать бреши, дыр, на Итальянский фронт, где там очередная битва за Изонцы, где австро-венгры не справляются. Но, тем не менее, русские-то отступили. Более того, по факту, вот Усть-Двинская крепость мощнейшая, современная, модернизированная, оставлена вообще без боя. Хотя там и успели подорвать, да, там, например, форты, что-то успели вывести, но в целом немцам, например, досталось больше 100 тысяч снарядов. Когда-то был снарядный голод, а теперь у немцев в руках снаряды самых разных калибров, сотни орудий, сотни пулеметов, ну что уж точно, казалось бы, можно было бы вывести, и еще масса всякого другого снаряжения. И 15 тысяч пленных. Ну, конечно же, это успех. На фоне особенно бессмысленного кровопролития на Западном фронте итоги получаются самые печальные. И еще вот зловещую роль все это сыграло в последующих событиях. Вот после вот именно этого поражения, после оставления Риги, но тут уже латышские стрелки, вот эти латышские национальные части, которые оказывали самое серьезное сопротивление, которые продемонстрировали железную дисциплину. Удивительнейшую же, да, для армии на том этапе, они точно защищали свою родину. И вот они уже почувствовали себя преданными и оказались впоследствии под очень сильным влиянием большевиков. Потому что большевики сразу, ну, большевики там все, право нации на самоопределение, безусловно, будет у вас свое государство, да и вообще взять все и поделить. У помещиков немцев, которых тогда еще землевладельцев, да, уже, может, помещиков в таком буквальном смысле и не было, землевладельцев немцев оздейских, которые родились, которые сотни лет уже жили на этой земле, это точно такая же родина. Но тем не менее, вот когда обостряются национальные противоречия, в общем, все у них отберем, вам раздадим. Ну и нашли благодатное поле для своей агитации. Потом латышские стрелки, мы отдельно, наверное, не раз еще их упомянем, оказались удивительной такой вот опорой советской большевистской власти. Отдельная удивительная история. Не эстонские, не литовские, да, стрелки, а вот именно латышские. Ну так вот, и возвращаемся, соответственно, в Петроград, где все, соответственно, ну не то чтобы буквальная паника, но всерьез уже в том числе, в числе прочего, соответственно, обсуждаются планы о том, что не пора ли эвакуировать, в том числе и государственные учреждения, но как-то готовиться, чтобы не было вот этого хаоса составления Петрограда. Давайте предусмотрим какой-то план эвакуации. Есть железная дорога, планирующая действовать, ну, в Москву, понятное дело, в сердце России, перенесем столицу. А что ж тут такого? Защищаем Отечество, война до победного конца. Тем не менее, ну, для тех людей, которые находились на вершине власти, ну, и для многих остальных, ну, какая капитуляция? Это невозможно. Сейчас вот тоже можно найти достаточно много любопытных материалов, а что было бы, если бы Временное правительство нашло в себе силы начать сепаратные переговоры, выйти из войны, сохранить, соответственно, демократическое правление, а не большевистскую диктатуру, и Европа была бы спасена, соответственно, от советских всех этих вторжений, которые через 100 лет тоже происходят. И имперские ужасы. Но я считаю, что там эти же люди тогда также были отравлены имперским сознанием. Я уже упоминал, как себя в том числе погубил Керенский. Это было его личное решение разогнать финский сейм, который посмел там говорить о каком-то суверенитете, автономии. А все равно Финляндия в итоге стала независимой. Просто точно так же подспудно стала союзницей большевиков, которые охотно всем направо и налево говорили право нации на самоопределение. Но не было такого уровня вот сознания, понимания, предвидение последующих событий у людей той эпохи. Широкая автономия, это понятно, но единое и неделимое. Ну и сейчас у многих демократов, либералов даже все равно нет этого понимания, стреляются из последних сил за империю. Ну так вот, а здесь у нас есть Славар Корнилов со всей своей решимостью, и мы уже упоминали, это вот возвращаясь уже, все параллельно же происходит, тому, что подспудно как будто бы сформировался такой триумвират. Есть Керенский, это как будто бы гражданский лидер, который еще до сих пор не утратил влияние на события. Многие все равно относятся к нему с уважением, хотя все более и более странным вообще поведение его становится. Есть Лавр Корнилов, решительный человек, который еще раз напомню, это важно, который готов сказать, вся ответственность на мне. Если вот где-то там повесили дезертира, расстреляли мародера, я готов нести ответственность за то, что это сделано, может быть, без всех правильных процедур, а просто решением военно-полевого суда. Еще один уникальный человек, тоже напомним, Савенков, да, бывший СР, террорист, убийца. А здесь вот, в лучшем смысле слова, патриот, революционное оборончество, надо навести дисциплину, мы защищаем завоевание революции. Убежденный СР, который пытается найти компромисс между Керенским, который никому не доверяет, Лавром Корниловым, который тоже и справедливо, и достаточно доверяет. Они вообще, Керенский и Лавр Корнилов, встречались всего несколько раз. Нету между ними там какой-то старинной дружбы, старинного доверия. И тут вот, опять-таки, как будто бы все правильно делает Лавр Корнилов. Петроград же, мы же рассказывали, например, в прошлой программе, он находится под мощным влиянием гарнизона, а это десятки тысяч вооруженных людей, которые на фронт ехать ни в какую не хотят, которым нравится вот эта вот вольготная жизнь, тебя кормят, поют, ты чуть что ходишь, митингуешь и давишь на власти как хочешь. Ну, мы рассказывали там, как это все происходит, когда десятки тысяч вооруженных людей заполоняют Невский проспект, а им обещано, что на фронт их не отправят. То есть невозможно контролировать, и поэтому совещание, очень важное, о котором мы рассказывали, проходило в Москве. Российское совещание, где каждый мог высказаться, как раз Лавр Корнилов там обрел удивительную популярность, а Керенский, вот на что он и рассчитывал, как пламенный оратор, вот этот вот доверие до конца-то не дополучил. Но тем не менее, это все было предвестником вот этого учительного собрания, чтобы договориться, найти компромисс, создать демократическое правление, республиканское, парламентское, может быть, декоративным монархом. Не получилось ничего в итоге. И зловещую роль вот все-таки Керенский сыграл. Так вот, Лавр Корнилов принимает решение, что для контроля над ситуацией в Петрограде надо как можно ближе к городу передвинуть последние надежные части, которые есть в моем распоряжении. У немцев сил наступать нет, они выдохлись на фронте в ближайшие месяцы, ну ничего угрожать не должно. И потом, что может быть важнее контроля над Петроградом? В конце-то концов. Когда-то ж, тут же все сразу вспоминают, вот Москву оставил когда-то Кутузов, и ничего, победили супостата. А правда, все изменилось к той эпохе, это уже война не армии, ну вот буквально, да, когда там тонкая ниточка соединяет Москву с Европой, по которой идет все снабжение Наполеона, сейчас уже не так, широчайший фронт, тысячи километров, но тем не менее. И Корнилов отправляет к Петрограду два серьезных воинских подразделения, это корпус генерала Крымова, ну, многие, может быть, помнят, причем под благовидным предлогом. Ну, мало ли что, надо Петроград же защищать, оборонять. Вдруг сейчас немцы фронт прорвут. И вот так называемую дикую дивизию, которую вообще-то официально именовали Кавказский туземный конный корпус. То есть это действительно сформированная из горцев Кавказа кавалерийская часть, очень специфическая. В нашем случае интересно, что одним из ее командующих был брат Николая II. Да, Михаил Александрович, но, правда, там сейчас уже другие командующие, и здесь часть очень специфическая. Но, тем не менее, люди решительные до того, в ходе Первой мировой войны, прославившиеся подвигами, ну, как вот корцу там кавалерийской лихой атаки, бесстрашно, стыдно там отступать, например. Дисциплина очень, еще раз повторюсь, специфическая, но народы говорят на разных языках. На Кавказе нет никакого, да, единого народа. Там есть и чеченцы, и ингуши, азербайджанцы, которых тогда называли закавказскими татарами, есть части из Дагестана. Так вот, но Корнилов уверен в этой части, она не заагитирована, она не за большевиков, тем не менее пригодится. Ну и у Крымова там, из кого могли, из надежных частей, из остатков вот тех людей, которых называли ударниками, пусть двигается к Петрограду. Но в Петрограде у такого человека, как Керенский, которому везде уже мерещится заговор, конечно, ему кажется, что все это для того, чтобы меня свергнуть, и дальше, ну, как у всех демократов и либералов, значит, будет военная диктатура, а страшнее быть ничего не может. Но они же тогда не знали, что могут к власти прийти большевики, и это будет там пострашнее и похуже, чем какой-нибудь военный диктатор. Ну вот, и все еще опять-таки не безнадежно, потому что между Керенским и Корниловым есть Савенков, который пытается найти компромисс. Я сейчас все это подробнее рассказываю, потому что у нас традиционно в отечественной истории как будто бы ни с того ни с сего Корнилов поднял мятеж. С чего бы это? Вот вдруг просто взбунтовался, захотел себе объявить диктатором. Это не так. Корнилов и в частных разговорах много раз говорил, он не против того, чтобы Керенский оставался в власти. Но они должны действовать непосредственно. Корнилов Савенкову, например, доверял. Но нужны жесткие меры. И все, что хотел Корнилов, например, от Керенского, чтобы тот ввел военное положение с широкими полномочиями, соответственно, да, военных властей, ну хотя бы в Петрограде, а лучше бы вообще в России, чтобы одобрил смертную казнь для откровенных преступников, вернул ее, потому что это должно помочь дисциплине, ну и другие меры, ну вроде бы совершенно очевидны. А Керенский медлит. Корнилов не был вот в буквальном смысле диктатором или каким-то ограниченным монархистом, он вообще не был какого-то особо знатного происхождения. Наоборот, почти что из народа, из казаков. Но, опять, еще раз повторюсь, ничего не получается. Савенков берется все уладить, у него такая получается челночная дипломатия, он переезжает от одного к другому, находит эти компромиссы, причем Савенков-то тоже по-своему честный человек, несмотря на то, что бывший убийца, террорист, и у него как раз-таки стали портиться отношения, конечно, не с Корниловым, а с Керенским, который теперь и Савенкова, своего сотоварища по партии, эсера, человека со старинной репутацией, жесткого, железной воли, человека тоже начинает подозревать в какой-то там двойной, тройной игре. Тоже, наверное, надо оговориться. Осталось очень много воспоминаний современников, которые стали подозревать, что Керенский превратился в морфиниста. Ну, морфий же вообще поначалу лекарство понюхал, и отступили всякие проблемы, и болеть что-то перестало. А здесь у него какая-то вспышка энергии, а потом видишь перед собой какого-то серого, сдувшегося человека. То есть перестало действовать, новая доза нужна. Ну, не доказано, неизвестно, но поведение действительно уже такое странное. И тут вот все бы, может, еще ничего, и Савенков бы наладил этот компромисс, потому что надо же где-то вместе встретиться, договориться, подтвердиться, но Корнилов находится почти все время в Ставке, сейчас это в районе Пскова, ну, не сейчас, а вот в 17 году, да, а Керенский, понятно, в Петрограде. На фронт лишний раз уже не едет, опасается справедливости. Опасается, чего уж там, потому что многие генералы откровенно считают его тоже мутным персонажем, который одобрял развал дисциплины традиционной там имперской армии. Ну так вот, и здесь в дело включается совершенно удивительным образом еще один человек, который, вот как я считаю, и сыграл, вот, может быть, решающую роль в том, что произошло, удивительную и зловещую. До сих пор не понятно, зачем вообще он во все это влез. Мы его упоминали мельком. Это Владимир Львов, однофамилец князя Георгия Львова, который был главой Временного правительства, и тоже входил еще в первое Временное правительство. Он был как будто бы министром по делам религии, оберпрокурором Синода, да, по вопросам вероисповедания, религию вроде бы отделили от государства, патриарха еще нет в РПЦ. Но потом он, то есть как, ушел добровольно в отставку. Тогда же какое счастье это было. Министры, если не согласны с событиями, с решением, могут уйти в отставку, либо с развалом дисциплины, либо, ну как вот, кадеты ушли, потому что были не согласны с компромиссорами перед Украинской Радой. Например, или вообще, если кровопролитие, я его не поддерживаю и не могу справиться с ситуацией, ну как князь Львов, да, я снимаю себя, слагаю себя всякие полномочия, теперь прекрасные люди. Не мягкотелые. Я вот за них еще раз вступлюсь. Свое собственное решение принимали сами за себя. И не под давлением, под чьим. Просто вот с совестью со своей не могли идти ни на какую другую сделку. Ну так вот. И тут Львов, вот этот Владимир Львов, был потрясен, что он ушел в отставку, был уверен, что при формировании нового правительства Керенский вернет его, соответственно, на тот же самый министерский пост. А Керенский не вернул. Страшно Львов разозлился. Но опять-таки до конца непонятно, что именно произошло, потому что вдруг Львов является Керенским и говорит, ну, оставили воспоминания, особенно Керенский, что есть некая сила, вот, которая поддержит вас. В ставке же все эти генералы вам не доверяют, презирают вас, Александра Керенского. Но есть вот какая-то могущественная сила, которая на вашей стороне, сейчас она поддержит, поможет, все сплотимся и победим. Керенский готов к переговору, ему катастрофически не хватает союзников, он и так занимает пост и председателя Временного правительства, и военного министра, и вроде бы энергичный, а в то же время у него, ну как бы сейчас сказали, своей вот внятной команды, единомышленников каких-то практически нет, со многими перессорился, всем хотел понравиться, а в итоге со всеми начинает ссориться, причем вот выбирая, кому понравится, он же ориентируется на большинство получается, вот если крестьян большинство, а помещиков меньшинство, значит, надо вроде бы крестьянам больше нравиться. Ну, у эсеров это удавалось до поры до времени. Так он вроде бы и от эсеров дистанцируется, ну, как от партии. На Савенкова в свое время накричал, что я не убийца, там, как вы. На вы, ну, вот, переходя там на личности. Тем не менее, вот все, пытаются найти компромисс какой-то. И вот этот Львов Владимир обещает, Керенский готов на переговоры, а после этого, не получив вообще каких-то официальных вот, то есть Савенков, например, действовал по согласованию с Керенским, а здесь Львов, это абсолютно его личная инициатива, едет в Ставку, срочно приезжает к Корнилову и говорит, я уполномочен Керенским найти какой-то компромисс, а вы что, собственно, хотели? Вот, ну, что, все известно, что Корнилов просит, требует, это даже не ультиматум, все понятно. План простой, вводится военное положение, у нас около Петрограда надежные части, в ответ на военное положение наверняка какие-то смутьяны, недобитые большевики начнут проводить митинги, демонстрации, мы вводим войска, жестко пресекаем, жестко разгоняем, пользуемся просто, да, всей этой ситуацией, пару большевиков с Лениным, немецких шпионов, повесим на Невском на фонарях, обеспечим дисциплину, и тогда можно будет наконец-таки заняться всерьез делами с армией и на фронте. Петроград должен быть под нашим контролем. Ничего не против Керенского. Но Керенского на всякий случай надежнее, пока вот эти будут точно беспорядки, в Петрограде. Генерал Крымов, которому я поручаю навести порядок в Петрограде, человек решительный, но с ним же еще там и дикая дивизия, например. Ну, мало ли, какая там резня начнется. А у меня в Ставке Керенскому и другим представителям Временного правительства будет надежней. Здесь вот ничего с ними не произойдет. Надо им сюда будет приехать. Простой, вроде бы, понятный план. Львов с бешеной скоростью, кстати, перемещается, преодолевает сотни километров в этом хаосе железнодорожном, умудряется метнуться буквально в Петроград, опять прийти к Керенскому. Керенский занят. Он встречается с десятками людей ежедневно, принимает массу решений, а тут Львов пробивается и пересказывает все опять очень своеобразно, не получив каких-то вот тоже конкретных вот полномочий, да, от Лавра Корнилова вести эти переговоры, ничего подобного. Действует по собственной инициативе, не договаривая до конца там все, не имея каких-то вот письменных там подтверждений документов, Он очень своеобразно пересказывает итоги своего визита к Корнилову, что Корнилов-то вообще готов стать диктатором, да, и здесь вот победить, раздавить всех этих смутьянов, и еще считает, что вам надо ехать в Ставку, то там наверняка вас, Керенского, тут же расстреляют, схватят, вас же все генералы ненавидят. И, соответственно, получается, в глазах у Керенского это все ловушка, его что-то хотят заманить, чтобы там убить его, а потом начнется контрреволюция, которую, соответственно, этот Лавр Корнилов коварный и возглавит. И дальше вот еще там такое просто удивительное событие. Сейчас, наверное, его можно было бы назвать чатом таким специфическим, потому что Керенский все-таки хочет получить подтверждение. Он отправляется к телеграфу и начинают общение телеграфное с Лавром Корниловым, выдавая себя за Львова. И там нет, конечно, нигде Корнилов ни разу в этой переписке, в этом чате не говорит, конечно, я этого Керенского повешу. Ничего подобного. Ну, так вот двусмысленно получается, да, вот за порядок, да, вот надо бы со всякими вот этими мягкотелами как-то построже тоже разобраться. Керенский чувствует, что все это против него, зовет, а он себя выдает за Львова в этой, вообще-то, телеграфной переписке, тут же требует этого Львова, который явно предатель такой же, арестовать, и принимает, ну, вот то, что я считаю уже по-своему точно уже роковым решением, объявляет о том, что так надо уволить тогда с должности верховного главнокомандующего этого контрреволюционера Лавра Корнилова и передать власть над армией кому-то другому, потому что Корнилов контрреволюционер. И здесь Савенков как-то не успел вовремя принять решение. Савенков тоже зол, в свою очередь, на Керенского, тоже там уже повышают они друг на друга голос, в том числе и почему. Потому что Савенков тоже говорит Керенскому, да не хватает вас вот... силы воли-то. То есть вот в чем Керенского упрекают? В том, что он без конца повторяет, будем действовать кровью, железом. Но сам по себе он в эти слова, это для него так и остаются слова. Он не такой человек, он адвокат. Он годами, десятилетиями даже защищал несчастных людей в судах от вот этой машины репрессивного царского правосудия, а теперь он должен принимать какие-то кровожадные решения, но он не Корнилов, то есть вот боевой генерал, он не Савенков, который там бомбы лично готов был, да, бросать в прислужников власти. Он даже не Гапон, который может организовать, вот, сплотить вокруг себя людей, которые вовремя, в один день, в один час выходят на улицы. Керенский во всем в этом совершенно другой человек. При всем при том тоже не кровожадный, ну, наверное, запутавшийся. А если еще к этому прибавить, что и правда балуется морфием, что еще раз повторюсь, особенно в 17 году, это уже такая... Целый фильм есть про это. Интересный морфий, да, такая забава людей, у которых денежки есть, особенно водятся. И это все как лекарство такое своеобразное. Зависимость же неочевидная для многих людей тогда еще была, хотя уже было понятно, что все это смертельный и очень короткий путь, но тем не менее, если еще и это прибавилось. И, в общем, Керенский, при всем при том, что его пытаются отговорить, и Савенков, давайте не будем публиковать этот приказ, давайте все-таки тщательно разберемся, давайте попробуем еще раз вот найти какие-то компромиссы, встретиться и договориться. Не может вот такого, ну не может быть, чтобы Лавр Корнилов вот просто вдруг ни с того ни с сего хотел провозгласить себя новым таким, да, абсолютным монархом, абсолютным правителем. Это все фобии какие-то. Давайте попробуем еще отложить, но Керенский проявляет чудеса нетерпения, публикует этот приказ о том, что Корнилов отстранен, и вот после этого и начинаются все события, которые известны как Корниловское выступление, Корниловский мятеж, ну и последующая драма, которая отразилась на судьбах не только России, ну уж Евразии-то точно роковым, опять-таки, образом, но это тогда уже будем рассказывать в следующей программе.
Проанонсировали, а теперь давайте посмотрим на наших сегодняшних героев. Первый у нас из тех, кого мы хотели бы вам сегодня показать, это как раз генерал Владислав Климбовский.
Ну, я просто оговорюсь, мы уже показывали и Лавра Корнилова, и Керенского, мы просто много про них сегодня говорили, ну, давайте других персонажей. Ну, вот Климбовский, в руках которого было командование фронтом, который, если бы удалось ему сплотить, удержать рубежи просто вот на этой наводной преграде, не позволить форсировать, немцам, может быть, как-то бы все по-другому и сложилось, но вот не хватило ему лично решимости, талантов, способностей, приказы о том, чтобы там проводить контратаки, не сработали, немцы форсировали, Рига пала, и все это только угнетающе подействовало на всех. И на армию, и на гражданское население, и на правительство, к сожалению. И у самого этого Климбовска несчастная судьба. Не уехал он в Париж, не написал мемуаров, так еще, как я уже говорил, в итоге от голода умер, объявив голодовку большевикам, которые, в принципе, ни за что его мучили. Конечно, не было никаким заговорщиком. Но это паранойя чекистов, КГБшников, ФСБшников современных везде видеть заговор, ну вот на нем зловещим образом-то и отразилось. Честный человек, но не на своем месте оказался. К счастью, фронт не удержал.
А я все время думаю о печальной судьбе военачальников Первой мировой войны российских, вот именно этого периода временного правительства, когда никто из них не может быть уверен в том, что его приказ будет выполнен, и что его приказ будет выполнен в той степени, в которой его нужно выполнить. То есть вот командующий фронтом может отдать приказ армии, но совершенно не быть уверенным в том, что вся армия выполнит этот приказ. Какие-то части куда-то пойдут, какие-то не пойдут. Какие-то подумают, но все-таки пойдут. А какие-то, придя, развернутся обратно. В общем, вот эта вот армия, которая гуляет сама по себе, с вот этими, тут часть сильно разагитирована, тут частями разагитирована, это вроде надежная, но она вроде... Вот вся вот эта вот неопределенность, конечно, нужен какой-то совершенно особый талант. Вот у Климбовского, видимо,
ну, я
талант.
Уже упомянул, еще хуже с петроградским гарнизоном. Но если бы они все разъехались бы по своим деревням и домам, так ведь нет. Они хотят оставаться, тем не менее, еще в Петрограде. Все вот эти вот несчетные солдаты пулеметного полка, да, первого пулеметного, нравится бунтовать, а на фронт ни в какую. То есть вот еще более печально все и более зловеще. А здесь вот то, что вы упоминаете, неуправляемая армия, так все еще хуже. И даже вот какая-то есть вроде бы надежная, проверенная часть, ее надо бы перебросить к Петрограду, а ничего не получается, потому что парализовано железнодорожное сообщение, железнодорожники там заагитированы большевиками, и опять, а пешком как ты там дойдешь? Без железной дороги уже никак. Ничего не получается. Ну, все это там еще впереди, подробнее рассказывать, да, и даже с надежными частями не получается.
Да, а, кстати, вот эта вот непонятность с Петроградским гарнизоном, это же еще один довод для того, чтобы столицу в Москву перенести.
Ну, в том числе, да, это такой вообще, казалось бы, важный аргумент. Ну, совещание-то проводили, но опять-таки, если бы хватило бы вот дара предвидения, да тому же Керенскому, так, вот все, оставляем этот Петроград, ничего страшного, вот просто переносим органы власти в Москву. Пусть здесь все погружается в хаос, в ужасное, но управление над всей страной, вся вот эта система, ну как у нас там с детства, да, телефон, телеграф, мосты, почты, да, вот все вот это, чтобы мы дальше контролировали с надежными частями, с юнкерскими училищами, юнкерские училища, например, вывозим в Москву, бросаем этот Петроград, пусть превращается в современный Детройт, но мы спасаем как будто бы страну. Потом с Петроградом разберемся, но тоже такого не произошло. Потому что большевики тоже потом все равно бросили Петроград, который вот захватили, где власть в итоге захватили.
А мы смотрим, что происходит в Риге. Военный парад.
Ну вот с кайзером Вильгельмом II, который срочно приехал на поезде, принимает этот парад. Это важно, все публикуется в немецких газетах, все это в восторге встречается населением. Наша доблестная армия, русские без боя практически оставляют и Ригу, и преодолена мощная водная преграда, и в наших руках неприступная, как казалось бы, готовившаяся вот предыдущие 3 года к возможной осаде, к боевым действиям, пусть Двинская, Долгогривская крепость, вообще без боя оставлена. Ну, конечно, это блестящий успех, да еще и пленные, да еще и снаряжение, да еще и в наших руках, опять-таки, и ресурсы в том числе, крупного промышленного центра. Ну да. И все это вот сентябрь, по новому стилю, сентябрь 2017 года.
Да, мы видим, кстати, что солдаты там одеты в практически летнюю форму, то есть, конечно...
Ну, тепло еще, начало сентября.
Тепло, да. И еще такой момент. Все-таки на войне для обывателя самое интересное, когда линии на карте. А тут они наконец-то зашевелились и в нашу пользу. Все это.
Да, конечно. Да, вот люди, которые бегают с утра до вечера, следят за новостями, но сейчас это все проще, да, с электронной формой доступа. Тогда газеты. Их нет. И вот газеты лихорадочно ищешь, а там, когда на Западном фронте без перемен, то грустно. А тут на Восточном-то какой небывалый успех. Фотографии, отчеты, цифры, сколько там в наших руках пулеметов, орудий и больше 100 000 снарядов. Ну, конечно, это вдохновляет. И население, которое готово там еще потерпеть, и новобранцев, которые в такой-то армии, конечно же, хотят сражаться и воевать.
А мы смотрим на нашего следующего героя, это генерал Крымов.
Ну вот тоже много такого полулегендарного, особенно эта история с тем, что вот повесил бы он Ленина или не повесил, Ленин вообще скрывался, а вовсе не где-то был в руках, и вот они просто не успели его повесить. Может, Ленин на территории Финляндии, там бы все равно отсиделся, даже если бы Крымов прорвался в итоге в Петроград. Я сейчас не буду рассказывать, потому что у Крымова тоже своя драматическая судьба, но это решительный боевой генерал. Правда, с противоречивой репутацией. Вроде бы, с одной стороны, он командуя конными частями демонстрировал чудеса личной храбрости, личной смелости. А по воспоминаниям, например, не последнего для нас авторитета Густава Маннергейма, который тоже был командующим на русских фронтах Первой мировой войны, командующим дивизией, Крымов ни с того ни с сего взял однажды, оставил свой участок фронта, отступил, например, не предупредив Маннергейма, который был его соседом. Но, тем не менее, человек грубоватый. Вот в своих частях, в этих вот конных и у кавказцев, он пользовался серьезным авторитетом, потому что и кавалерист, и смелый, и решительный, и пулем не кланяется. Ну, может быть, пригодился бы он в Петрограде с этой разнузданной толпой, которая под влиянием то анархистов, то большевиков, просто разогнать. Ну, какой был план, да? Разогнать в первую очередь, и в том числе и советы, которые вообще непонятно кто, но вовсе не против временного правительства, хотел действовать Корнилов. Ну, дальше будем рассказывать про Корниловский мятеж, объясним, что же в итоге произошло.
А я еще фотографию прокомментирую, потому что такое ощущение, на первый взгляд, что у Крымова советские ордена на груди.
Ну,
То
нет,
есть вот справа очень похоже на орден Красного Знамени, слева на
Он вообще
орден
не дожил
Отечественной
до
войны.
советской власти, боевой генерал. Понятное дело, они все орденоносцы, и не такие, как сейчас генералы, у которых вообще непонятно, откуда берутся награды. Там тоже, конечно, могли получать за выслугу лет, но отличаются, в общем, там награды ордена, и статут более-менее орденов соблюдался. Если он, например, может, если орден дается только за военный подвиг, то вот так, как сейчас, когда эту награду может носить вообще непонятно какой уголовник, да, это ужас, что сейчас творится, даже не только с медалями, с орденами, или вообще как чиновник распоследний. Да достаточно посмотреть на министра обороны современного, откуда у него столько боевых наград, они просто кончились, его уже награждать нечем сейчас. Так вот, нет, Крымов боевой генерал, решительный, не оставил фотографии, он как Керенский не заботился, чтобы была фотосессия, чтобы вот где-то вот там по красивее сфотографировать, что тоже говорит вот в его пользу, да, вот такая, и бог есть, какая фотография сохранилась.
Это только похоже на советские ордена. Это не советские ордена. Он
звездочки были на погонах. У белых, как белых, у царских офицеров звездочки на погонах, ну, чтобы отличить звание, их число, там, линеечки. Все это потом перекочевало в советскую армию после 43-го года. Практически полностью воспроизвелось.
Идем дальше. У нас тот самый Львов, который не князь, не глава Временного правительства, а вот этот бывший министр по делам вероисповедания.
Ну, он уже в отставке, да, находится. Но с чего вдруг вот человек проявил какую-то бешеную вот активность, фантастическую, всех нашел, до всех доехал, но сыграл такую зловещую роль, чем он руководствовался, зачем ему это было надо, хотел ли он вернуться в правительство или хотел таким образом как-то там сидеть, и то в каком виде, и как он все это пересказывал, ну, просто мистическая, загадочная история, что получается, сыграл, особенно вот когда этот хаос, вот всеобщее недоверие, взрывается завод в Казани, Рига оставлена, верить никому нельзя, Ленин немецкий шпион где-то скрывается, тут еще Львов с этими своими удивительными, конечно, интригами, причем он же не издалека, он лично приходит, приезжает, сыграл, вот я считаю, ключевую роль в том, что Керенский принял решение отстранить Корнилова от поста верховного главнокомандующего. В принципе, до этого мало ли кого отстраняли, исходило с рук. А здесь вот все иначе обернулось в итоге.
Ну, о роковых последствиях этого решения мы будем говорить дальше. Все-таки вот смутные времена, как в них авантюристы выскакивают из совершенно неподобающую роль, неподобающий вес.
Ну, Владимир Львов, это правда, действовал как с каким-то невероятным вот авантюризмом, мы еще вернемся, а что именно, чем он руководствовался, зачем ему это вообще все надо было, понятно. Но тут я без конспирологии, не то чтобы он там действовал по заданию немецкого генерального штаба, чтобы все разрушить и развалить, нет, конечно, все было разрушено и развалено до него, сотнями лет нахождения власти Романова, все было подготовлено к краху и развалу. И Николай II нормально все подготовил, который уже в эвакуации, по сути-то, ему-то вот не угрожает ничего. уже в Петрограде, никакое наступление немцев, а у него все хорошо, тихо, пилит там дрова, читает книжки тобольские. Ну, про него, конечно, мы еще дальше будем подробно рассказывать.
Да, тут бы были очень хороши бы мемуары от первого лица какие-то вот такие, чтобы сам Владимир Львов что-нибудь объяснил, но он не оставил, насколько
не
я знаю.
Оставил, да.
А теперь у нас место в Петербурге, дом Мурузи.
Знаменитый легендарный дом, это Литейный 24 официальный адрес, но, наверное, многие наши с вами современники знают, что в этом доме жил десятки лет нобелевский лауреат Иосиф Бродский, да, знаменитый выдающийся поэт. Но почему нам интересен этот дом? А потому, что в 17 году, уже не первый год, там жили в одной квартире Зинаида Гиппиус, по воспоминаниям которой мы много вообще-то и рассказываем, она же там очевидец всех этих событий, и яркие оставила рассказы о том, что происходило. А жила она в одной квартире с Мережковским, вместе с философом, та еще публика, не сторонники традиционных ценностей, интеллектуалы яркие сами по себе, но жили бы и жили. Так ведь к ним туда приходил и Савенков в их квартиру, в этот именно дом, и в то же время, вот в эти же дни, к ним туда и Керенский, их приятель, старый давешний, уже адвокатом когда-то был, они все давным-давно знакомы, тоже к ним туда заглядывал, вот мотаясь там по Петрограду, именно в эти дни, удивительным образом, и вот Керенского там никто не арестовал, не прихватил, и не знаю, что-то ему не то, наверное, сказали, но они что хотели от Керенского все? Будь жестче, будь тверже. Но мы же рассказывали, что эти мантры на Николая II-то никак не действовали. Ну и как я объяснил, и Керенский там сам себя-то пытался убедить, что я должен быть жестче, но это другой человек. И от власти не мог отказаться, передоверить ее, да, там, кому-то, хоть на каких-то условиях. А вся его жесткость принимала только такие уродливые формы, ну, как я уже сказал, то Корнилова отстранить от командования, то Сейм в Финляндии приказать распустить. И то, и другое в итоге самому Керенскому точно не пригодилось, а главное, что все это не пригодилось и Отечеству. Ну вот, опять-таки, при всей его популярности и разумности, ну, не для него был пост главы правительства и главком верха, и тем не менее он все равно с ним расстаться не мог. Но он там как будто бы формально, что он самый главный командующий, потому что Корнилов командует армией фронтовой, а военный министр это вот Керенский. Но он тоже не справился, да. А в этом доме вот бывали. Но этот дом вообще литературно, на всякий случай, то есть не только там вот литераторы типа Гиппиуса и Мережковского жили, там же еще, ну как мы все знаем, конечно же, Бродский, а еще там десятки лет жил Даниил Гранин. Тоже для нас, для петербуржцев, особенно дорогой и автор, и человек, и гуманист, и фронтовик, и порядочный человек, но, в общем, тоже в этом доме десятки лет прожил. Поэтому будете проходить, но это мы сейчас к петербуржцам, может,
обратите
да, обращаемся.
Внимание, да.
Да, посмотрите, может быть, там немножко новым взглядом. Тем более сейчас, если не ошибаюсь, все-таки вроде бы уже действует там музей, квартира Иосифа Бродского после всех мытарств, после всех мучений, это же там коммунальные квартиры эти все при советской власти, но вроде бы вот можно прийти и посмотреть, как в своих знаменитых полутора комнатах жил будущий нобелевский лауреат.
Ну, а мы на сегодня заканчиваем. На следующий раз у нас анонс Корниловского мятежа. Готовьтесь, не пропустите эту программу. Я еще раз напомню, что мы выходим везде, где только можно. Ну, во-первых, конечно, на канале «Ищем выход», также на сайте echofm.online и в онлайн-приложении «Эхо». В следующее воскресенье ни в коем случае не пропустите этот выпуск. Ну, а для того, чтобы мы выходили дальше, как нам помочь, смотрите в описании программы. Программа «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов здесь рассказывает историю Романовых. Я Марк Нуждин. Всего хорошего. До следующего.
До свидания.